14 февральда Кыргызстан көпчүлүк аймактарында түн күсүн жаан жаайт. Күндүз кээ бир райондордо мезгил менен жаан жаайт. Жолдордон колок тайгак болот. Абанын температурасы Сары Өзөн чүй жана Талас жергесинде түн күсүн 0-5, күндүз -2 + +3 градус. Баткен Ош, Жалал-Абад аймагында түн күсүн -3 + +2, күндүз 1-6 градус жылуу. Ысык Көл айдыңында түн күсүн -4 + +1, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Тоолуу нарында түн күсүн -7 - -12, күндүз 0-5 градус суук. Бишкекте мезгил менен жаан жаайт, абанын температурасы түн күсүн 1-3 градус суук. Күндүз 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. 11 февральда Ордо калаа Бишкектеги 49-чу орто мектептеги жаңжалды териштирүү боюнча комиссия түзүлдү. Бул мектепте мугалим окуучуну уруп жатканын бирөөлөр уюлдук телефонго тартып, интернет аркылуу таратып жиберген. Кабарчыбыз Мария Колесникова баяндайт.
Номер 49-чу мектеп Бишкектеги жүздөгөн кыдыр эсе мектептердин эле бири. Азыр бул мектеп бүтүндөй коомчулуктун көңүл чордонуна чыккан кез. Азыр бул жерде өспүрүмдөр менен иштөө боюнча кызматкерлер, укук коргоочулар бул жерге жете келишиптир. Мектептеги орус тили жана адабиятынан сабак берген Эльвина Маралбаева аттуу мугалим Ислам аттуу окуучусун сабап жаткан учуру мобилдик телефонго тартылып, интернетке чыккан. Мен ал мугалим менен баарлашып, окуучусуна кол көтөрүүгө эмне себеп болгонун сурадым.
Балдар азыр кээ бирөө угат, иноңда азыркы балдар деген башка балдарга, кээ бирде мындай балдар деген даже азыр деле мына мисал азыр мен азыр ошол класска сабак өтүп атам, тынч отур десем отурушпайт. Анан кээ бирде иноңда тоже аябай кээ бир балдар бар, дешит мына мындай бир жолу айтсаң да түшүнбөйт да.
Кесиптештери Эльвина Маралбаеванын дине жактан туубаса майып экенин көңүл бурушту. Анын оң жак капталы иштебейт экен. Журналисттер менен маектешүүдө абдан толкунданып турду.
Анан кийин кээ бирде бывает эми биз деле адамбыз да, анан доводят тоже. Жөндөн жок, пожалуйста, мындай жөндөн жок, мен балдарды урбайм.
Видео тасмадагы мугалимден таяк жеп жаткан Ислам болсо, 2 күндөн бери сабакка келбей жаткан экен. Мен Исламдын үйүнө чейин бардым. Ал өткөн окуяны мындайча баяндап берди.
Ошо күнү жазып болчу, ошентип партанын үстүндө жазып болчу. Баягы мени күнөлөп эле мени согуп койгон да.
Сен жаздың деп соктубу?
Ооба, мен жазган жок болчум.
А эжеңер ушинтип соккондо катуурчу эле?
Ооба. Ну кээ бирде катуу сокчу, кээ бирде акырын сокчу. Жини келгенде катуу сокчу.
Исламдын айтымында аталган эже буга чейин да кол көтөргөн учурлары болуптур. Бирок көбүнчө бизден кетип калчу, деди Ислам. Силер ошого чейин жеткирчү элеңер?
Биз жеткирчик, бирок эме жеткирген үчүн эле сокконуш керек.
Ал эми мектеп директору бул окуяга мындайча көз карашын билдирди.
Кандай болгон учурда дагы мындай методду колдонуу бул туура эмес. Балдардын укугу жөнүндө конвенция бар. Анын үстүндө канча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат, канча семинарлар өткөрүлүп жатат. Аны сиз буга чейин билгенсиз, тажрыйбаңыз жетиштүү. Жаша десе эмессиз, сиз муну билип келгенсиз. Сиз эч бир учурда сиздин бул тарбия жолуңузду түшүнө албайм, иштеш керек.
Кыргызстанда окуучуларга кол көтөрүү окуялары анда-мында интернет аркылуу тарап жүрөт. Буга чейин 2009 жылы Майлысууда номер 5 орто мектебинде да окуучу менен мугалимдин ортосунда чатак бүт өлкөдө дүң болгон.
Бул репортажды кабарчыбыз Мария Колесникова даярдады. Урматтуу угармандар, эми кезекте адам укугу, анын ичинде балдар укугуна байланыштуу маекке берели. Балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова Кыргызстандагы мектеп окуучуларынын мугалимдердин басым кысымынан, рекеттерден запкы көргөн балдар укугу жана бул маселелердин чечилбей келаткан себептери тууралуу кабарчыбыз Замира Кожобаеванын суроолоруна жооп берген.
Назгүл айым, өткөн жумада Бишкек шаарындагы бир мектептин мугалими сабак учурунда баланы сабап жатканын окуучулар өздөрү эле чөнтөк телефонго тартып, анан интернетке жайгашып, бул окуя элдин бир топ кызуу талкуусун жаратты да. Сиз айтсаңыз, сиздердин уюм тарабынан ушул мектептеги балдардын мугалимдеринин запкы жеген учурлары жөнүндө маалыматтар канчалык деңгээлде көп же аз?
Бул проблема боюнча негизи мектептин ичинде балага кол көтөрүү жана мындай кандайдыр бир басмырлоо балдардын окуу мектептин ичинде бузуу боюнча бизге абдан көп маалымат алабыз да. Бирок ушул көп проблемалар чечилбей келатат да. Себеби деген биринчиден ушу бизде мындай мектептин директорлору кандайдыр бир жооп тартпайт да ошо мектептин ичинде болуп аткан психикалык жана балдар көп рэкетке учурап атышат. Ошол эле мектептин ичиндеги чоң класстын балдары кичинекей класстардын балдарга көп кол көтөрүп психикалык зомбулоого киргизишип анан мугалим тараптан балага кол көтөрүү да көп да көп учуру. Андан тышкары мындай жаман сөз менен кандайдыр мамиле менен балдарды мындай басмырлоогон абдан көп да случайлар. Мыйзам иштелген үчүн ата эненин коомдору бирге туруп ошол баланын укугу жана эркиндиги баалуу деп ошондой бир коргобогон үчүн бирге турбаган үчүн ошон үчүн бири бирден ошондой балдардын укугун бузуп жатышат.
Анан Назгүл, бир маселе, мына сиз айтып кеттиңиз да, ушул балдарга мектепте мугалимдер тарабынан басым көрсөтүлүшүнө ата энелердин биримдиги жоктугу, ынтымагы жоктугу таасирин тийгизип атат депчи. Кандай болуш керек? Ата энелер комитети деген бар.
Ну, ата эненин комитеттери, алар деген комитеттер түзүлгөндө дагы биздин балдарыбызга баалын жогору койсун деп туруп, класс жетекчиге, директорго жагымдуу мындай өзүнчө бир кыймыл аракет көрсөтөт да. Анан деген, конечно, анда сөзсүздөр ушундай ситуация деген кайсы мугалим же болбосо мектептин директору тартынсын. Ар бир ата энелик комитеттердин негизи өзүнүн мазмуну деген биринчиден ушул мектепте, ушул класста баланын укугу сакталыш керек деген ушундай бир өзүнчө максат коюлуш керек да.
Назгүл, мына 49-чу мектепте болгон окуядан кийин угарман, окурман, журтман көптөгөн пикирлер келип атат да, ошол эле жерде ата энелер же мектептеги окуучулар ушинтип өздөрүнө кол көтөрүп аткан мугалимдер менен күрөшкөндөн көрө ошол мектептеги рэкетчилик менен күрөшүүнү башташса болмок, ошону колго алышса болмок деген дагы пикирлер бар да.
Биз деген айтып атпайбызбы, ошол мектепте болгон атмосферасы бул деген өзүнчө көргөзмө. Эгерде мугалим деген өз колу менен балдарды салып атса, андай рекетирлер келип балдарды салып аткан учурда аларды деген өзүнүн макулдугун көрсөтөт да. Эгерде бир да бала сабоого деген учурабасын деген өзүнчө бир лозунг болсо, өзүнчө бир мындай позиция болгон күнү деген анда деген мугалим дагы рекетир дагы балдарды тийбейт болчу. Бул деген бир позиция бир тараптан кетиргенден кийин алар бүт тараптардан кете берет да.
Жакында эле Бишкекте ушул рекетчилердин запкысынан тажаган бала өз өмүрүн өзү кыюуга бараткан жерден ата энеси жана милиция кийлигишип алып калганы белгилүү болбоду.
44-чү мектепте көп эле балдар рекетке учурайт экен да. Милиция органдары жакшы изилдөө өткөзүшпөйт. Мектептин директору деген колун шилтеп бул проблемага көңүл бурган жок. Анан билим берүү инстанцияларга барса, ал жерде болсо сен өзүң күнөөлүүсүң, ошол балаң рекетке учураганга деп ушундай өзүнчө жооп алат да. Биз таң калышыбыз, канча кейстер жазды. Бүт телевидение болобу, канча бир кейстердин баарысынын баарын жазып чыкты да. Эмнедегидир Бишкек билим берүү департаменти кандайдыр бир реакция болгон жок да. Мектепте баланын өмүрүнө ушундай угроза болуп атса, алдай директор иштебеш керек, кандай мектепте иштебеш керек. Ал деген ошол заматта деген мектептен кетирилиш керек. Бирок эмнедегидир ошол мектептин директору деген аман эсен соо жүрөт, жоопкерчиликке тартылган жок. Биз ойлоп атабыз, анда бул директордун артында гарантированная коррумпированная система турат да анда бул.
Демек балдар ошол сырттан келген аракеттерден же өздөрүнүн ички мектептин ичиндеги аракеттерден запка жеген учурда дагы, мугалимдердин басымына, кысымына туш болгон учурда дагы мектептин жетекчилиги кандайдыр бир жоопкерчиликке тартылыш керек да, чынбы?
Жетекчи болгондон кийин ар бир балага, ар бир кыймыл аракетке деген жоопкерчилик тартыш керек да, же болбосо кандайдыр бир директор болот. Анан мындай айткан болбойт, мисалы үчүн мектепте болгон жанагы 50% менен жоопкерчиликке тартылыш керекмин деп. Жок, директор болдуңбу, бүттү. Ошол 100% эмне болуп атканын сабактарда, сабак бүткөндөн кийин деле, мисалы деген ошол мектептин жанында болуп аткан бүт кыймыл аракеттерге баланын окуугун бузуу боюнча жоопкерчиликке тартылыш керек да, мыйзам чегинде.
Балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова кабарчыбыз Замира Кожобаеванын суроолоруна жооп берди. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азамов уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну эсиңиздерге сала кетейин. Египетте парламент таркатылды, конституция убактынча токтотулду. Йеменге дагы саясий реформага чакырган толкундоолор жетти. Бишкекте бүгүн жазаткаруучу жайлардагы реформага байланыштуу жыйын болот. Ал эми парламент комитети акыйкатчы тууралуу мыйзам долбоорун талкуулайт. Бахрейнде да саясий реформаны жана эркиндикти талап кылган демонстрация өттү. Алжирдин реформачыл топтору жарандарды 19 февральда жалпылуктук нааразылык акциясына чыгууга чакырышты. Санпа окуясы боюнча сот эртең уланат. Жогорку кеңеш 17 февральда мамлекеттик бюджет долбоорун экинчи окууда карайт. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Аларды сиздер азаттыктын сайтынан да окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекитке же. Кечээ Йемендин борбору Санаа шаарында бийликке каршы митингдин катышуучулары менен полициянын кагылышуусу болду. Нааразылык жүрүшүнүн катышуучулары президент Али Абдулла Салехтин тезинен бийликтен кетүүсүн талап кылышууда. Йемендеги оппозициялык топтор президент Салехтин 2013 жылы мөөнөтү бүткөндө кызматтан кетишине макул экенин билдиргени менен өлкөдө саясий реформаларды токтоосуз баштоону талап кылууда. Соңку кезде Тунис менен Египеттеги элдик көтөрүлүштүн толкуну Йемен жана Алжирге жетип, бийликке каршы массалык митингдер башталды. Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Алжирдин баш калаасында миңдеген адамдар бийликтин тыюусуна карабай көчөгө чыгып, башкаруучу режимге талаптарды койду. 21 жылдан бери бийликтен жылбай отурган президент Абдель Азиз Бутефлика кетсин деген талаптардын эң башкысы. Полиция чукул кырдаал мыйзамына таянып аларды кууп таратуу чарасын көрдү. Айта кетсек, бул чөлкөмдүн бир катар өлкөлөрүндө, анын ичинде Алжирде 2-10 жылдыктан ашуу мезгилден бери чукул кырдаал мыйзамы такай өкүм сүрөт. Өткөн жумада нааразылыкка чыккандардын сүрүнөн чочуган президент Бутефлика чукул кырдаалдар мыйзамын жакын арада алып салууга убада берген. Ишембиде Йемендин борбору Санаа шаарында миңдеген адамдар чогулуп, 30 жылдай өлкөнү башкарган президент Али Абдалла Салехти токтоосуз бийликтен кетүүгө чакырды. Митингге чыккандар шаардын борбордук аянтына жүрүш жасаганда, бийликти колдогон таяк, бычак сыяктуу майда курал жаракчан калың топ аларга бетме-бет чыкты. Өткөн айда Бен Алини президенттиктен кууп түшкөн Тунис менен 30 жыл бийликте эч кимге бербеген Мубаракты алсыраткан Египеттеги элдик көтөрүлүштөрдүн эпкини Сирия менен Мароккого дагы жетти. Йеменде нааразылыкка чыккан Ахмед Омар Каир менен Тунистеги окуялардын өз өлкөсүндө кайталануусун тилеп жатканын мындайча билдирет. Биздин каалаганыбыз эле өз укуктарыбызды талап кылып, анан режимди кулатуу. Биздин президент дагы Хосни Мубарак менен Тунистин президентиндей кетиши керек. Ахметке кошулган студент Абдурахман Абдулла Йемендин президенти калктын башындагы бале экенин айтат. Алар кетсин, бул биринчи жана акыркы талап. Биз баардык йемендиктерди баш коштурган жаңы демократиялык мамлекет курууну каалайбыз. Йемен араб чөлкөмүндөгү эң жакыр өлкөлөрдүн бири. Президент Салех Египет менен Тунистеги толкундоолор күчөп турган маалда 2013 жылы мөөнөтү бүткүчө гана бийликте турарын билдирген. Элдин каары менен сүрүнөн чочуган президент оппозициялык топторду коалициялык өкмөт түзүүгө дагы чакырып жиберген. Президенттин бул аракетине майнап чыгабы азырынча болжоо кыйын. Массалык митингдер эртең эле бүт Йеменди селдей каптап кетиши мүмкүн. Дүйшөмбүдө араб дүйнөсүндөгү эң кичинекей мамлекет Бахрейнде падыша Хамад Аль-Халифке каршы митингдер болушу күтүлүп жатат. Жума күнү падышанын ар бир бахрейндик үй-бүлөгө 1000 динар же 2500 АКШ долларын берем дегени көптөрдүн кыжырына тийип, көчөгө чыга тургандардын санын арбыткан шекилдүү. Египеттеги инкылаптын жел аргысы Иранда дагы байкалгандай. Ирандан келген кабарларга караганда, бийликтер дүйшөмбүгө пландалган митингди болтурбоонун ар кыл аракетин көрүүдө. Элдик көтөрүлүштөн кийинки Египетте турмуш кадимкини гана түшө баштады. 18 күн массалык каржылыктын борборуна айланган Каирде кеңселер иштеп, дүкөндөр ачылып, унаалар ээн эркин каттай баштады. Жекшембиде түштөн кийин Тахрир аянтына эл кайрадан топтолуп, бийликтин аскерлерден жарандык өкмөткө тезирээк өтүшүн талап кылды. Ага улай эле кечке жуук Египеттин жогорку аскер кеңеши парламентти таратканын жар салды. Ошентип Египеттеги мамлекеттик бийлик толугу менен куралдуу күчтөргө өттү. Калк күткөн Египетти демократиялык өнүгүүгө жетелей турган жарандык бийлик качан түзүлөрү азырынча беймаалым тейден. Гүлайма Шакеева азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Казакстанда кармалган 2 жаш өзбек качкындын аялдары эмчектеги балдары менен кечээ жекшемби күнү Өзбекстанга депортация болмок. Азаттыктын казак кызматы билдиргендей, бул тууралуу чечим 8 февралда Алматы шаардык сотунда кабыл алынган. Былтыр бул качкындардан мурда кармалган Кыргызстандын жараны Өзбекстанга депортацияланып, бирок анын тагдыры эмне болгондугу белгисиз. Бул темага Жаңыл Жусупжан кайрылат.
Казакстанга саясий баш калканчы сурап келген өзбек жарандарынын айланасындагы кырдаал татаал бойдон кала берүүдө. Ушул шейшембиде Алматы соту Дилдора Амиркулова менен Шахноза Муратованы 13 февраль жекшембиде мекенине кайтаруу тууралуу өкүм чыгарды. Амиркулова менен Муратовалар Алматыда өткөн айда камакка алынган 2 өзбек агайынынын жубайлары. Казак бийликтери Сунатулла Сухраб Кулдашевтер Өзбекстандын талабы менен кармалгандыгын, алардын жанында паспорттору жок экендигин гана билдирген. 23 жаштагы Сунатулла менен 22-деги Сухробко өзбек бийликтери кандай айып коюп жаткандыгы маалым эмес. Экөө Казакстанга өткөн жылы саясий баш калканчы сурап келишкен. Аялдарынын азаттык айтып бергенине караганда, алар Өзбекстанда былтыр апрель айында кармалып, улуу агасы Айбек Кулдашев боюнча сурак беришкен. 28 жаштагы Айбек Кулдашев Ташкенттин талабы менен былтыр июнда Казакстанда камакка алынган. Өзбекстан аны менен кошо камакка алынган 28 кишинин баарын исламчыл экстремист катары депортациялоону талап кылган. Казак бийликтери аларга качкын макамын берүүдөн баш тарткан, алардын мындан аркы тагдыры али чечиле элек. Амиркулова азаттыкка Алматынын райондук полициясы Муратова экөөнү паспорттарыңарды кайтарып беребиз деп алдап сотко алып келишкенин, сот алеки заматта аларды депортациялоо тууралуу өкүм чыгарганын билдирди. Эки абысын абактагы күйөөлөрүн таштап кете албастыгын айтышууда. Муратова бир ай мурда төрөгөн, Амиркулованын кызы 1 жашта. Ушул айдын башында камактагы 29 өзбектин бирөө медициналык жардам ала албагандыктан ачарчылык жарыялаган эле. Аброр Касымованын аялы Маргуба Кудайберди Ахунова анын акыбалы начар экенине күбө болгон. Анын айтымында буунун өкүлү анын кыйноого дуушар болгондугун айтып келген.
Он очень был болен, но он и выглядел.
Ал катуу оору болчу. Мен көргөндө кебете кешпири жаман эле. Айланабызда видео камералар тургандыктан ал эч нерсе айта алган жок. Буунун качкындар агенттигинин адвокаты менин өтүнүчүм менен ага кирген. Күйөмдүн бөйрөк тушунда көгөргөн тактарды көрүптүр. Ага чейин абрордун кабыргасы сынгандыгын дарыгерлер тастыктаган.
Это подтвердила врач.
Кудайберди Ахунованын сөзү боюнча Алматыдагы коопсуздук комитетинин тергөө бөлүмүнүн врачы медициналык жардам көрсөтүүдөн баш тарткандан кийин күйөөсү 7 февралда ачарчылык жарыялады. Азаттыктын Алматыдагы кабарчылары Казакстандын коопсуздук кызматынан бул иш боюнча түшүндүрмө ала алышкан жок. Ал эми Аброр Касымовдун адвокаттары азырынча маалымат бере албай тургандыгын айтышууда. Касымовдун ишин көзөмөлдөгөн Казакстандын адам укуктары боюнча бюросунун өкүлү жабырлануучу тараптан арыз түшө электигин билдирди.
Уже начали заявление принесёт. Я насколько слышал, что она сегодня в УВКБ была, не знаю.
Аялы бизге арызын алып келсин, ал буунун качкындар агенттигине барганын угуп жатабыз, бирок өзү келерлек деп билдирди бюронун кызматкери Дениз Живаге. Бул топто бир кезде Кыргызстандын жараны Оштун тургуну Хуршит Камилов да болгон. Аны казак бийликтери былтыр эле Өзбекстанга өткөрүп берген. Ушуга байланыштуу Азаттыктын Алматыдагы кабарчысы Дилбеги Мавлонии мындай дейт.
Когда вот экстрадировали в сентябре Хуршита Камилова в Узбекистан?
Хуршит Камолов сентябрь айында Өзбекстанга депортациялангандыгы маалым болгондон кийин биз Кыргызстандын прокуратурасы менен байланыша алдык. Прокуратуранын атын атабаган кызматкери бул тууралуу аларда эч кандай маалымат жок экендигин билдирди, дейт кабарчы. Мавлонийге ылайык Хуршидовдун Ошто жашаган энеси уулун издеп Ташкенге барган. Бирок ал өзбек бийликтеринен уулу кайсы түрмөдө экендиги тууралуу да кабар ала алган эмес. Хуршидов Кыргызстандан июндагы Ош окуяларына чейин апрель айында чыгып кеткен. Аны менен катар дагы 14 кишиге Бириккен Улуттардын качкындар агенттиги качкын макамын берген, бирок кийин бул макамды алып койгон. Мындай чечимин агенттик комментарийлөөдөн баш тартып келет, дейт Мавлоний.
Жаңыл Жусупжан баяндады. Москвада ишембе күнү бийликтин уруксаты менен өткөн кагар күнү акциясына улай 10 ашуун киши кармалды. Арасында Солчулдар фронту кыймылдынын координатору Сергей Удальцов дагы бар. Театралдык аянттагы митинг бүткөндөн кийин анын катышуучулары президенттин администрациясы тарапка бет алышкан эле. Аларды жолдо милиция кармап таркатууга аракеттенген. Кагар күнү акциясынын катышуучулары бийликти алмаштырууга кез келди. Акы төлөөлөр кымбаттабасын, Москваны тартипке салалы деген сыяктуу ураган чакырыктарды көтөрүп чыгышкан эле. Акция Санкт-Петербургда да өтүп жүздөгөн киши катыштагы. Кепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев улантат.
Орусия Орто Каласында Каар күнү аталышта акция ушуну менен 8 жолу өттү. Бул жолку айырмасы ага шаар башчы уруксат берди. Мындай жагдайды митингке келгендер жеңиши катары баалашты. Биринчи жолу милиция менен кагылышуу болгон жок. Химки токоюн коргоо кыймылы лидери Евгения Чирикова айтышынча.
Это наша первая победа, и мы обязаны этот прецедент
Бул биздин алгачкы жолку жеңишибиз. Ушул бир жолу болгон жеңишти адатка айлантып алуу биздин милдетибиз. Аны колубуздан тарттырып ийбешибиз керек. Баса 11 декабрда улутчулдар манежге чыкканга бир жыл толгондугун белгилемек болуп, интернет аркылуу жаатын үгүттөгөн. Бирок милиция аларды баш көтөртпөй, ара жолдон кармап чогулткан жок. Асманга кара шарларды учуруу болду. Аны менен каар күнүн өткөргөндөр бийликке ишенимин жоготкондугун билдирген. Солчулдар аткаминерлер бири Сергей Удальцов айтып турушу.
Сегодня права на свободу слова, свободу собраний ущемляются по
Бүгүн бардык жерде жыйналыш өткөрүү эркиндиги, сөз эркиндиги кысымга алынууда деди. Митингке келгендер көпчүлүгү ар кайсы кыймылдардын өкүлдөрү болду. Ошондуктан баш калаада митингке катышкандар өздөрү кайсы шаардан келгенин кагазга жазып көтөрүп турушкан. Санкт-Петербургда өткөн митингден Тамара Ведерникова бийлик элге эмес, байларга иштеп калды деген пикирин айтты.
Главная резолюция недоверия власти, вот ее черную метку, они служат не народу, а капиталу.
Башкы чечимибиз бийликке ишенимибиздин кетиши. Ошон үчүн биз кара белги коюп атабыз. Элге эмес капитализмге кызмат кылып калышканын көрсөттүк. Аяздын чыкылдаган суугуна тоңуп турушкан оппозиция жаатына Голос Америка кабарчысы эмне себептен элдин көчөгө көп чыгышын камсыз кыла албай атасыздар деген суроо койгон. Не дегенде бул жолу либералдар жаатынан өкүл жокко эсе ашынгандар жаатынан кишилер арбын болгон. Ал жерде ашынгандар аткаминерлер бири Сергей Удальцов жообу боюнча оппозиция оң же сол канат болуп кетпейт. Алар баарыда мурда Орусия эркиндиги үчүн күрөшүп атат. Ал эми идеология маселеси экинчи кезекте турат. Либералдар менен алакабыз оң эле бойдон. Ири олтуруп түз кеңешсек ымала кайра калыбына келет деген. Митингден соң алар Дмитрий Медведев администрациясы тарапты карап басышкан. Аны көчө менен жүрүш жасоо деп баалашкан милиция каршы туруп четинен кармоо башталган. Милиция жетекчилиги кайрылып турушу. Кымбаттуу чогулушка катышкандар, сиздерди таркап кетүүгө чакырабыз. Силерге көчө менен жүрүш жасоого тыюу салынат. Москвада бардыгы 20 киши кармалып, ал эми Санкт-Петербургда 7 киши кармалган. Муса Мураталиев, Москва каласы.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттыгын алгысы СССРдин 1991 жылы ойрон болушунун 20 жылдыгына байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Сиздерди азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Урматтуу угармандар, ушуну менен уктуруубуздун алгачкы жарымы соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Үн оператору Франтишек Фартини болду. Биздин толкунда боло бериңиздер.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте. В эфире совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Перекресток. Программу с пражской студии веду я, Сарвар Усман. Сегодня в программе. Хосни Мубарак, летчик из Кыргызстана. Сходство и различия между киргизским апрелем и египетским январем. Говорят, но не договаривают, как освещаются события в Египте, в Узбекистане. Египет? Нет, не слышал. В средствах массовой информации Туркменистана слово «Египет» под запретом. Там хорошо, где меня нет, так говорит каждый четвертый таджикистанец. Чем грозит все более усиливающаяся трудовая миграция в стране? Триумф с привкусом коррупции. Власти Казахстана подсчитывают медали, завоеванные на Азиаде, а оппозиция – прикарманенные проправительственными структурами деньги. Говорим Египет, вспоминаем Тунис. Говорим Тунис, вспоминаем Кыргызстан. Этот ассоциативный ряд в эти дни понятен каждому. Есть еще одна деталь, которая связывает Египет с Кыргызстаном. Дело в том, что Хосни Мубарак, правивший Египтом 30 лет, когда-то учился летному делу, и учился он в Кыргызстане. В конце 50-х и начале 60-х годов Мубарак осваивал бомбардировщик Ил-28 в учебном авиационном полку в городе Кант, что в 20 километрах от города Фрунзе, ныне Бишкек. Корреспондент программы «Перекресток» попытался найти следы пребывания президента Египта в Кыргызстане. О результатах этого поиска, а также о сходствах и различиях между апрельскими событиями в Кыргызстане и нынешними египетскими, расскажет Аида Касымалиева из Бишкека.
Кыргызстанцы, пережившие две революции за последние 5 лет, восприняли события в Тунисе и Египте близко к сердцу. События в Египте не только транслировались по телевизору, но живо обсуждались в социальных сетях, особенно в Твиттере. Фейсбук пестрил заголовками «Мубарак Гетсин». Так в свое время кыргызстанцы кричали «Акаев Гетсин», а затем «Бакиев Гетсин». «Гетсин» в переводе с кыргызского означает «долой» или «пусть уходит». Нашлись остроумцы, которые называли Кыргызстан страной, выпускающей диктаторов, которых потом свергает разгневанный народ, и что Мубарак этим вирусом был заражен именно в Кыргызстане. Такие разговоры подогрел и тот факт, что 82-летний президент Египта Хосни Мубарак в 1959 году был отправлен на стажировку в Советский Союз, в летное военное училище в Токмаке Киргизской ССР. Хосни Мубарак в те далекие годы был отправлен в Кыргызстан для совершенствования навыков пилотирования бомбардировщика Ил-28. Советник президента Кыргызстана по культуре Султан Раев рассказал нам о том, что в бытность его министром культуры активно поднималась инициатива открыть музей имени Мубарака. Но опять-таки из-за революции идея заглохла. Корреспондент радио «Азаттык» даже съездил в военное училище в город Токмак, но архивных материалов, связанных с Мубараком, не обнаружил.
Дело в том, что мы всегда знали, что ряд ближневосточных лидеров. Да, но это было очень давно, 59-60-е годы, поэтому, в принципе, наверное, никакого отношения к современному Кыргызстану или к нам они ничего не имеют.
Считает Эдиль Байсалов, политик и лидер партии «Айкулель». Действительно, выпускниками Токмакского летного военного училища числятся экс-президент Сирии Хафез Асад, сам Хосни Мубарак и многие другие, в том числе практически весь руководящий летный состав военно-воздушных сил Конго, Анголы, Зимбабве, Гвинеи, Вьетнама, Лаоса, Монголии, Кубы. То, что Мубарак в советское время учился в Токмаке, это просто жизненный эпизод и не имеет к нам никакого отношения, считает независимый журналист в Кыргызстане Илья Лукашов.
Я даже написал об этом в Фейсбуке, когда люди стали ставить айлайк на записи о том, что, оказывается, Хосни Мубарак учился во Фрунзе. Мне непонятна логика людей, которые ставят «мне нравится». Мы что, теперь должны гордиться тому, что дали старт еще очередному мировому диктатору?
Эдиль Байсалов, очевидец двух революций в Кыргызстане, говорит, что параллели надо проводить в другом направлении.
Дело в том, что Аль-Джазира очень подробно, очень детально освещала апрельские события у нас в прошлом году. Буквально недавно мы с продюсерами Аль-Джазиры встретились, они вот сказали, что в Тунисе очень часто говорили именно про Кыргызстан. Ну вот мы не будем преувеличивать свое значение, но связь там самое наипрямейшее.
Но, несмотря на это, Эдиль Байсалов считает, что Кыргызстан не может научить чему-либо Тунис или Египет.
Наш опыт, он более применим и релевантен для наших соседних стран и стран-союзниц по СНГ.
Считает Эдиль Байсалов.
Ну, мне кажется, это не больше вирус, да? Это больше как естественное желание всех людей к независимости, да, быть. То, что люди любят свободу. Им крызы этому следовали, грузины и украинцы.
Вторит Эдилю Сейитбек Усманов, директор Центральноазиатского института свободного рынка. Тунис, Египет, Кыргызстан нельзя сравнивать, говорит Илья Лукашов.
Причины в основе лежат в принципе разные. А то, что у нас во всех трех странах был президентский режим, но при этом сравнивать президентский режим Курманбека Бакиева с режимом Хосни Мубарака вообще нельзя. Абсолютно кардинально противоположная разница. Хосни Мубарак корнями целиком в армии находится.
Подчеркнул Илья Лукашов. Далее предлагаем послушать мнение политиков, журналистов и обычных граждан о пользе и вреде революции.
Какая может революция, когда нам надо жить уже? Надо настраивать жизнь уже.
Ситуация, наверное, такая вынуждает, так же, как и наша, так и там. 30 лет сидит у власти человек.
Кардинальных перемен в жизни простых людей до сих пор не видно, да? Даже ухудшения по отдельным направлениям очевидны.
Вот мы, кыргызы, к этому тоже должны научиться, то, что кроме того, что свергать тирана, нам нужно еще научиться строить.
Опрос провела Аида Касымалиева из Бишкека специально для программы «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодник радиосы.
Радио Азаттык.
Между вышедшими из одной советской шинели странами Центральной Азии с каждым годом все больше различий, нежели сходств. Различия прежде всего проявляются в ситуации со свободой слова. Если кыргызские газеты, радио и телевидение с большой охотой сообщают о событиях в Египте, анализируют их, проводят параллели между апрельскими 2010 года событиями в Кыргызстане и нынешними египетскими, то средства массовой информации соседнего Узбекистана предпочитают не затрагивать такие острые темы. Но события, происходящие в Египте, вызывают живой интерес и у жителей Узбекистана. Во всяком случае, звонки слушателей в программу «Свободный микрофон» узбекской службы нашего радио и комментарии, оставляемые на нашем сайте, позволяют так думать. И это в то время, когда государственные телевидения и газеты Узбекистана не замечают или почти не замечают выступления жителей Египта против своего президента, который, находясь во власти 30 лет, видимо, им надоел. О том, как освещают, вернее, не освещают узбекские средства массовой информации события в Египте, и, несмотря на это, как узбекистанцы узнают о них, расскажет корреспондент радио «Азатлик» Басира.
В самые первые дни массовых протестов в крупных городах Египта наш коллега, работающий в одной из центральных газет Узбекистана, сообщил, что к ним пришел сотрудник службы национальной безопасности, курирующий их редакцию. Куратор посоветовал журналистам не использовать в своих текстах слова «Египет» и «Тунис». Телезритель из Андижанской области, 67-летний Ахмад Джонаке, лишь усмехнулся, услышав от нас эту новость. Он утверждает, что не обязательно какому-нибудь куратору приходить и предупреждать.
Журналисты сами прекрасно знают, о чем говорить следует, а о чем лучше промолчать,
говорит он. Но все же, по словам Ахмаджонаке, видимо, информационная программа Центрального телевидения Узбекистана не приняла во внимание советы кураторов спецслужб, если таковые на самом деле имели место.
О Египте говорили всего один или два раза в программе «Ахборот» центрального телевидения. Говорили очень коротко. В чем причина митингов, почему народ протестует, чего он хочет? Эти вопросы так и остаются без ответа.
Говорит Ахмаджонаке из Андижанской области. Говорит, что узбекские газеты молчат о событиях в Египте, тоже не приходится. Но они тоже дозируют информацию, дабы не нервировать своих читателей. Вот что сообщал нашему радио ташкентский журналист Сид Янышев 31 января.
Если взять сегодняшние газеты печатные, вышло буквально одной строкой, то есть одним предложением про Египет в газете «Вечерний Ташкент».
Одной строкой, на взгляд узбекских журналистов, значение событий в Египте тянут только на эту рубрику. Но их читатели, слушатели и зрители думают иначе и ищут более подробную информацию из альтернативных источников, говорит житель Ферганы, 60-летний Абдусалом Эргашев.
НТВ плюс, Европа плюс, Ямал ТВ, Накин Кубрах, Бзуиделер.
О событиях в мире мы узнаем из НТВ+, Европа+, Ямал-ТВ. Мы в своей семье смотрим турецкие программы с помощью Турксат. Сейчас многие установили спутниковые тарелки. Их стало особенно больше после того, как появилась возможность слушать передачи радио «Азатлык» через спутник.
Сказал Абдусалом Эргашев. Об этом же говорил 34-летний торговец из Ташкента, который представился Шакирджаном. Надо полагать, что времена не меняются, а времена уже изменились. Сегодня, видимо, народ уже невозможно держать в информационном вакууме, что было возможно еще в недалеком прошлом. И в такой ситуации власти Узбекистана нашли еще один способ контроля, выражаясь большевистским слогом «над массами». Как сообщило радио «Азадлик», буквально вчера наш слушатель из Самарканда, который представился Шахабеддином, представители органов самоуправления совместно с представителями милиции на днях раздали жителям Махали так называемые «домовые книги». Не путать с традиционными советских времен домовыми книгами, где отмечались прописанные члены семьи. Как рассказал Шахабеддин, в нового типа домовых книгах должны быть зафиксированы сведения о всех членах семьи, вплоть до объяснения причин отсутствия в доме в последние несколько дней какого-нибудь члена. Должны быть отметки о посещениях дома работниками коммунальных служб, а также...
Kimler kit gitti, bu yine diyeyim gepler mesela, biganalar kilden bu sek, kayadan kildi, familiyasını ama diyeyim gepler.
Всеми знакомыми и незнакомыми. Владелец дома должен отметить в книге, откуда они пришли, с какой целью, и сообщить работникам милиции.
Говорит Шахабеддин из Самарканда. Специально для программы «Перекресток» Басира.
Информация Басиры о том, как в Самарканде каждую семью обязывают иметь книгу учета посетителей, соседей, знакомых, друзей, родственников, дальних и родственников, близких, совершенно новая. Новая, но точная. Мы надеемся рассказать об этом ноу-хау в области обеспечения безопасности узбекских властей более подробно в следующих выпусках программы «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Да, информация о событиях в Египте в средствах массовой информации Узбекистана ничтожно мала. Всего лишь одной строкой, но она есть, и это надо признать. И она, эта информация, хотя бы в одну строку имеет свою ценность. Она как минимум сигнал к дальнейшему поиску подробностей, скажем, в интернете. А в Узбекистане сетевые сообщения на эту тему не заблокированы. Это все мы говорим только для того, чтобы вы смогли сравнить ситуацию в Узбекистане с ситуацией в Туркменистане. Ведь известно же, что все познается в сравнении. Как сообщает корреспондент туркменской службы Гозель Худайбердиева, в СМИ Туркменистана не то чтобы массовые выступления египтян против Хосни Мубарака, но само слово «Египет» не упоминается.
В то время как продолжающиеся массовые выступления в Египте с требованием отставки Хосни Мубарака на протяжении 30 лет правившего страной и в настоящее время пытающегося удержаться у власти остаются главной темой ведущих мировых СМИ, в Туркменистане не то что эти события, но и название Египта не упоминается. По мнению экспертов, это служит очередным свидетельством опасения туркменских властей возникновения подобной ситуации у себя в стране. В то же время, по поводу вероятности возникновения в странах Центральной Азии событий, схожих с тунисскими и египетскими, мнения экспертов разделились. По мнению руководителя отдела Центральной Азии Московского института СНГ Андрея Грозина, массовые выступления теоретически возможны, но политические преобразования маловероятны.
Дело в том, что отличие, допустим, того же Мубарака или людей, которые отправляли до последнего времени власть в Тунисе, на мой взгляд, достаточно серьезно. Смотрите, вот чем Мубарак отличается, допустим, от Ислама Каримова или от Курбанбека Бакиева? Тем, что он, ну, все-таки старается по возможности по минимуму проливать кровь граждан своей страны. А вот с теми же нашими постсоветскими лидерами, ну, тут немножко другая ситуация. Они понимают, что в случае, если вдруг их начнут смещать, по этому поводу никто там особенно не будет заморачиваться.
Недовольство социальным положением населения – основная тема лозунгов протестующих в Египте. Низкий уровень жизни, безработица, а также препятствующая экономическому развитию коррупция являются отличительной чертой и центральноазиатского региона. Есть некоторое сходство и в показателях уровня безработицы и среднего возраста населения регионов. В частности, средний возраст населения Туркменистана, по некоторым независимым данным, составляет около 25 лет, тогда как уровень безработицы в стране достигает 40-70%. Официальная же статистика в стране не публикуется. По мнению главы Туркменского хельсинского фонда Таджигуль Бегмедовой, тунисские и египетские события показали, что отсутствие перспектив для самой активной и трудоспособной части населения способно подтолкнуть общество к самым активным действиям.
Вот этого, к сожалению, авторитарные режимы не могут понять. Они не могут понять, что люди будут терпеть один год, два года, три года, но когда доходит до той степени, что уже дальше терпеть некуда и терять нечего, то люди будут выходить на протесты.
Но для массовых протестов, какими бы стихийными они ни казались на первый взгляд, необходимы определенные условия. Бывший заместитель главы Центрального банка Туркменистана и экономист Анадыр Дыхаджиев особо отмечает, что в отличие от туркменской диктатуры, в Египте и Тунисе не было жесткого информационного ограничения.
Именно интернет стал главным образующим фактором. Дело в том, что хотя и в этих странах существует диктатура, но она не запрещала пользованием интернетом.
Для повторения тунисских и египетских событий в странах Центральной Азии на сегодняшний день не видят явных предпосылок и Сванте Корнелл, директор по исследованиям Института Центральной Азии и Кавказа, базирующегося в Вашингтоне. По мнению Сванте Корнелла, после ряда политических преобразований в Украине, Грузии и Киргизии, другие страны постсоветского пространства предприняли существенные шаги для предотвращения развития ситуации в регионе.
Quite significant steps in trying to prevent such a situation from developing.
Сванте Корнелл отмечает также и политическую стабильность нефтедобывающих стран арабско-ближневосточного региона. По мнению эксперта, режимы центральноазиатских стран, богатых углеводородными ресурсами, таких как Азербайджан, Казахстан и Туркменистан, имеют некоторые преимущества в сохранении власти в сравнении с менее благополучными в социальном плане соседями по региону, где Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан на сегодняшний день остаются наиболее социально и политически уязвимыми странами региона.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
К другим темам. Опрос общественного мнения, проведенный в Таджикистане американским центром Гэллоп, выяснил, что 25% жителей этой страны пожелали бы жить и работать за рубежом. Как считают эксперты, большинство тех, кто хотел бы поменять место жительства, руководствуются тем, что в Таджикистане их угнетают проблемы социально-экономического характера, такие как безработица, небольшие доходы, смутная перспектива добиться финансового и социального успеха в будущем. Среди стран, пользующихся уважением среди покидающих Таджикистан жителей называется Россия, Соединенные Штаты Америки, Канада, а также некоторые европейские и арабские страны. Это при том, что на данный момент около 1 000 000 жителей Таджикистана находятся в России в качестве трудовых мигрантов. Однако, по мнению политологов, подобная тенденция может иметь негативные последствия для Таджикистана, теряющего прежде всего интеллектуально подкованную часть населения. Некоторые называют это второй волной утечки мозгов из Таджикистана после гражданской войны 90-х годов. Об этом расскажет Шахло Гульходжа из Душанбинского бюро «Радио Озоди».
Результаты опроса общественного мнения в Таджикистане показывают, что почти каждый третий житель этой страны, то есть 28%, хотели бы на время, а 9% желали бы насовсем покинуть свою родину. «Я бы хотела жить в Арабских Эмиратах. Говорят, там очень высокий уровень жизни и соблюдаются демократические нормы. Я слышала, что там соблюдаются права женщин и мужчин по шариату». «Я бы не хотел никуда уезжать. Я и так много лет жил далеко от семьи. Вернее, моя мама живет и работает в Москве. Я не хотел бы жить далеко от своих родных». «Наверное, я бы смогла жить в Германии. Это прогрессивное государство. Я бы осуществила там свои планы. Кроме того, наверное, там будет лучше жить детям». Международная организация по миграции считает, что для большинства граждан Таджикистана, решившим поменять место жительства, более привлекательными являются такие страны, как Россия, Америка, Канада, а также ряд европейских и арабских стран. Большинство граждан Таджикистана, проживающих за границей, это молодые люди в возрасте до 40 лет. Среди них большинство тех, кто выбрался за границу путем работы в международных организациях или выехал на учебу за пределы Таджикистана. Вот что говорит по этому поводу Малика Юрбубоева, сотрудница Международной организации по миграции. Среди жителей Таджикистана пользуется популярностью программа иммиграции в США, известная как лотерея по выигрышу грин-карты. Например, Канада, другое государство, привлекательное в глазах многих таджикистанцев, больше заинтересовано в приглашении специалистов. Конечно же, многие таджикистанцы, желающие мигрировать из Таджикистана, думают, что так будет лучше их детям. Они надеются, что их дети смогут учиться в лучших школах и университетах. По словам исследователей, те, кто решил надолго или навсегда покинуть Таджикистан, разочарованы проблемами, связанными с безработицей, малыми доходами и социальными проблемами в обществе, такими как нарушениями прав человека и пессимизм в отношении будущего этой страны. По словам Музафар Зарипова, директора Центра миграции и развития, это является главной причиной того, что после развала СССР ежегодно более 500 000 жителей Таджикистана ищут лучшей жизни за границей. Больше выезжают программисты и врачи. Наши врачи едут жить и работать в Россию и дальние зарубежья. Многие из них покидают страну в поисках лучшего заработка, перспективы и большей востребованности за рубежом. По словам специалистов, многие получают информацию об условиях жизни за рубежом через интернет. Однако сам факт того, что многие не хотят оставаться в Таджикистане, по словам экспертов, является тревожным сигналом для будущего этой страны, которая остается без специалистов, интеллигенции и работников умственного труда. Социолог Фирус Саидов.
«Мы должны больше позаботиться о заинтересованности молодежи с финансовой и духовной точки зрения. Мы должны дать им понять, что они нужны родине, и их труд будет оценен достойно. Для возвращения их на родину необходимо создать условия жизни, как с политической, так и с экономической точки зрения».
В то время как некоторые считают начавшийся процесс миграции таджикских граждан за границу знаком растущей мобильности населения, а также способности испытать разные условия жизни за рубежом, что в первую очередь является хорошим социальным опытом для людей, однако с другой стороны, утечка мозгов из Таджикистана может привести к более серьезным последствиям экономического и политического характера. Шахло Игулходжа специально для программы «Перекресток».
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. На этой неделе в Казахстане завершились зимние азиатские игры. Сборная страны впервые в своей истории заняла первое общекомандное место с 70 медалями различной пробы. Итак, седьмая зимняя азиада завершилась для Казахстана триумфом. Однако критики этого спортивного мероприятия отмечают ряд моментов, далеких от традиции честных соревнований. Казахстанская оппозиция заявляет о присвоении и растрате денег из бюджета, выделенных на проведение зимних азиатских игр. Тему продолжит наш корреспондент в Алматы Дильбегим Мавлони.
Результаты седьмых зимних азиатских игр стали поводом для гордости граждан Казахстана. Количество только золотых медалей сборной Казахстана выросло с 7 медалей на предпоследней азиаде до 32 у себя на родине. Спортсмены Казахстана суммарно завоевали 70 медалей. Критики считают, что Казахстан стал лидером на зимней азиаде благодаря и тому, что с проведением азиады по времени совпало с зимней универсиадой, проходящей в турецком городе Эрзурум. Между тем, считает Толкан Ташимов, журналист московского издания «В Алматы эксперт Казахстан», освещавший седьмые зимние азиатские игры в Казахстане, все проходило открыто и честно.
Мы выиграли именно те виды, в которых Казахстан является очень сильной спортивной державой, именно на азиатском континенте. Это справедливо, естественно. И если те же биатлонистки, та же Хрусталева, та же Лебедева, после этапа Кубка мира в Антерсельве в Италии, прилетели сюда и сходу выиграли несколько золотых медалей, это говорит о их высоком уровне, естественно.
По официальным данным, стоимость азиады составила 768 миллионов долларов. Но сообщается, что с учетом околоазиатских затрат на развитие сопутствующей инфраструктуры, на рекламу и прочее, эта цифра составляет около 1,5 миллиардов. Однако, выступая на церемонии закрытия зимних азиатских игр, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что, несмотря на финансово-экономические трудности и отсутствие большого опыта проведения крупных международных соревнований, Казахстан смог провести азиаду и намерен принимать и в будущем аналогичные мероприятия.
Я очень желаю, что действительно, несмотря на потрясший весь мир финансово-экономический кризис, большие трудности финансовыми мы могли построить уникальные объекты и провести это важное мероприятие.
Многие сторонники проведения зимних азиатских игр в Казахстане считают, что, несмотря на некоторые проколы, большие затраты и критику, проведение этого мероприятия важно было для имиджа страны. Однако представители казахстанской оппозиции считают, что зимние азиатские игры были важны не для имиджа страны, а для отдельных лиц во власти. По их мнению, есть страны, которые действительно могут позволить себе затраты и даже иногда получить прибыль от проведения подобных соревнований. Зимняя азиада Казахстану нужна была и для отмывания больших денег, говорит радио «Азаттык» сопредседатель партии ОСДП «Азат» Болат Абилов.
Нам из регионов поступали сообщения, что у бюджетников есть задержки по зарплате. И связаны в основном, людям объясняли, из-за азиады проведения, из-за того, что большие деньги туда потрачены.
Вместе с тем Болат Абилов считает, что на самом деле половина денег, которые ушли на спортивные сооружения, была попросту разворована.
Потому что не может реконструкция дворца спорта Балуан-Шалака в Алмате на 5000 человек стоить 150 миллионов долларов. Не может. За эти деньги можно 3 новых дворца спорта построить. Не может стоить реконструкция катка Медео в Алматы 100 миллионов долларов. Я туда постоянно каждое воскресенье езжу кататься на коньках. Только подсобные помещения отремонтировали, фасады где-то, лавки, скамейки поменяли, но это не стоит 100 миллионов долларов. Так что мы считаем, нужно разбираться, нужна независимая комиссия и разбираться, куда ушли деньги, все до копейки смотреть.
Отметим, что некоторые оппозиционные издания также сообщили о том, что Казахстан имеет огромный внешний долг и постоянно живет в кредит. В некоторых городах старые системы теплоснабжения вышли из строя, а денег на ремонт попросту не нашлось. Но между тем, несмотря на критику оппозиции отдельных лиц, президент Нурсултан Назарбаев уже заявил, что Казахстан готов провести на своей территории и зимние Олимпийские игры, которые запланированы на 2022 год. Для программы «Перекресток» Дильбегим Мавлони. Казахская редакция. Радио «Свободная Европа». Радио «Свобода».
Вы слушали совместную программу Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Перекресток. Ждем ваших звонков. Номер нашего телефона в Праге плюс 420-221-12-33-89. Материалы передачи «Перекресток» вы можете найти на сайтах azadi.org, azadlyk.org, azadtyk.org, azadtyk.org и azadlik.org. На наших сайтах вы также можете послушать «Перекресток» в записи. Следующий выпуск «Перекрестка» слушайте ровно через неделю. Вел программу Сарвар Усман. Всего доброго!